браконьеров.
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Всероссийская акция протеста свободных профсоюзов. Рабочие требуют повышения зарплаты и достойных условий труда. Авиакомпания «ЮТЭЙР» готова взять на себя расходы на лечение всех пострадавших в авиакатастрофе в Самаре. Уплотнительная застройка в Москве. Жители Карамышевской набережной пытаются отстоять свой район. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Нет давлению на права трудящихся. Да, солидарности профсоюзов нет. Предательству Федерации независимых профсоюзов России. Под такими лозунгами прошла в воскресенье всероссийская акция протеста профсоюзных организаций, не входящих в ФНПР, называющих себя свободными, рабочими или настоящими профсоюзами. Митинги и пикеты, в которых также принимали участие сторонники КПРФ, активисты авангарда красной молодежи, НБП, революционной рабочей партии, прошли в более чем 20 российских городах. Самая массовая акция прошла в Сургуте. Здесь около 1000 работников «Сургутнефтегаза» требовали повысить зарплату и улучшить условия труда. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», милиция задержала выступавшего перед рабочими лидера АКМ Сергея Удальцова. У него взяли отпечатки пальцев и настоятельно советовали больше в Сургут не приезжать. Несколько нацболов были задержаны и в городе Каменске-Уральском Свердловской области, где бастовали рабочие, входящие в холдинг «СУАЛ» Уральского алюминиевого завода. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Воскресная всероссийская акция – это первая попытка собрать людей под знамена рабочих профсоюзов, поскольку организаторы этого мероприятия никак не связаны с Федерацией независимых профсоюзов России. Отношения между этими движениями складываются непростые. Так, в Сургуте лидер профсвободы Александр Захаркин, уволенный из «Сургутнефтегаза» за общественную деятельность, не приемлет Федерацию независимых профсоюзов России, которую возглавляет Михаил Шмаков.
Профсоюзов ФНПР. Лакеи просто работодателя. Вы же в курсе, что в России работодатели и рабочие состоят в одном профсоюзе. Это маразм. Мы добиваемся того, чтобы согласно конвенции 87 Международной организации труда рабочие делали самостоятельные профсоюзы. А работодатели, будьте добры, будут отдельно, пусть делают.
В Сургуте прошел митинг с участием рабочих и профсоюзных деятелей у здания нового университета, где собрались, по данным организаторов, 1500 человек, рассказывает Александр Захаркин.
Мы выступали за прекращение давления на новые профсоюзы рабочие. Ну вот один из лозунгов – это прокуратура, суд, инспекция труда, беззаконие. Потом, значит, выход на пенсию, шаг в нищету. Пенсия, дубина, чтобы была послушная раб-скотина.
Сургутскую акцию протеста поддержали рабочие и коммунисты Тюмени. С подробностями наш коллега из Западной Сибири Алекс Неймиров.
Для проведения пикета в центре Тюмени организаторы выбрали место у фонтана. Он пока не включен, поэтому высокие края использовали в качестве трибуны, а ораторам было достаточно хриплого мегафона, чтобы их речи услышали собравшиеся. Человек 100, не больше.
Народ должен жить! А не выживать и не вымирать. Победа наша грядет. Ура, товарищи!
Инициативу на профсоюзном митинге захватили коммунисты. Среди собравшихся их было большинство во главе с секретарем Тюменского обкома РКРП Александром Черепановым. Его кандидатуру сняли во время недавней предвыборной кампании в областную думу, поэтому страсти кипели в основном вокруг итогов голосования. Что же касается профсоюзных требований, то они в основном были выражены в письменном виде и были понятны далеко не всем собравшимся на митинг. А вот, например, что сказала Елена Веснина, в руках которой был плакат с надписью «Против поправок в Трудовом кодексе».
Вообще я Трудовой кодекс-то не читала новый. Сейчас денег просто нету купить новые законы и прочитать. Но знаешь, что там очень много нарушений. вот, ущемлений прав.
Ряд требований был направлен на поддержку Сургутской профсвободы и ее лидера Александра Захаркина. Отличие официальных профсоюзов от своих объяснила зампредседателя Тюменского облпрофцентра Ирина Иноземцева.
Облсовпроф, к сожалению, не занимается реальной защитой членов профсоюза. Очень много случаев, когда у них как раз на предприятиях были уволены вот люди, которые выражали какой-то протест.
Ирина Иноземцева также добавила, что за последние 10 лет с тюменских предприятий было уволено 15 профсоюзных лидеров. Этим же она объяснила отсутствие масштабных выступлений рабочих, подобных громким пикетам и забастовкам лифтеров и авиадиспетчеров после 2000 года. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
А в Петербурге на Пионерской площади у Театра юных зрителей Комитет солидарных действий, объединяющий около 20 независимых профсоюзов, собрал около 300 человек. О требованиях рабочих рассказал лидер профсоюзного движения завода «Форд» во Всеволожске и сопредседатель межрегионального профсоюза работников автомобилестроения Алексей Етманов.
Простые, требующие власти обратить внимание на проблемы свободных профсоюзов и на абсолютное беззаконие, которое творится на ряде предприятий.
Рядовой сварщик Алексей Етманов прославился в профсоюзной среде после недавних забастовок на заводе «Форд» Всеволожск, где он вместе с соратниками пытался отстаивать права рабочих, вступив в конфликт с администрацией фирмы «Форд Мотор Компани». Теперь Алексей Етманов пытается опыт, приобретенный на своем предприятии, распространить на всю Россию.
Это наш первый опыт на сегодняшний день. Мы просто вот так вот сидели, общались по интернету с профсоюзниками вот разных городов. Да, у всех есть проблемы, достаточно много. Решили вот попробовать просто провести серию пикетов и митингов. Вот прогнозы осторожные. Мы работали над этим. В Петербурге распространялись листовки, там по заводам стикеры. То же самое происходило в Москве, в Сургуте, в Тольятти.
В Москве прошел митинг у памятника героям революции 1905 года, куда пришли, по оценкам организаторов, около 1500 человек. По словам члена Революционной рабочей партии Михаила Дороненко, в акции протеста приняли участие представители КПРФ, Социалистического движения «Вперед», «Авангарда Красной молодежи» и других общественных организаций.
Это был митинг, там звуковая установка, были выступающие, примерно там по одному, по два человека от каждой организации. Тематика митинга – это развитие независимого профсоюзного движения и экономические требования, повышение зарплаты, достойные условия труда.
По данным организаторов всероссийской акции протеста, в воскресенье на улицы российских городов вышли несколько тысяч человек разных профессий. Железнодорожники, нефтяники, газовики, работники московского метрополитена, авиадиспетчеры и металлурги. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. 25 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Маяк». Темой к обсуждению стала выставка «Мыслящий реализм» в Третьяковской галерее. Почему современные художники обратились к наследию передвижников, к критическому реализму Сурикова и Репина? Возможен ли вообще реализм в искусстве? Искусство 20 века, социалистический реализм Советского Союза и мифологический реализм Голливуда. Программа «Свобода в клубе «Маяк»» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Скажите, что на первых полосах?
На первых полосах гибель самолета Ту-134. Решительно все издания, немножко преувеличил, за исключением «Новых известий» и «Ведомостей», выносят материалы о авиакатастрофе субботней в Самаре. На первые полосы «Коммерсант» пишет: самолет авиакомпании «Ютейр» выполнявший рейс по маршруту Сургут-Самара-Белгород, совершил посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет перевернулся и развалился. Из 57 человек, находившихся на борту, 6 погибли, 27 оказались в больницах. В прокуратуре считают, что катастрофа произошла из-за неправильных действий экипажа. В авиакомпании «Ютер» говорят, что пилотов подвела непогода. При этом, это я «Коммерсант» цитировала, российская газета пишет о том, что, по словам, опять же, представителей авиакомпании «Ютер», никакой технической неисправности не было. И отрицают вот такую версию. Между тем, российская же газета выносит под заголовок центральной первополосной публикации слова бортмеханика Александра Муратова. Он утверждает, что в самолете были неисправности в посадочной системе. Об этом же пишет «Комсомольская правда». Отмечу сразу, что «Комсомольская правда» и «Известия» проводят целые расследования на полосу, на несколько полос вот этой вот катастрофы. Ну, а московский «Комсомолец» уже заявляет, что пассажиров губят пилоты-недоучки. То есть московский «Комсомолец», впрочем, есть еще издания, которые, как и прокуратура, склоняются к версии человеческого фактора и утверждают, что катастрофа произошла из-за развала системы подготовки летчиков. Что еще? Российская газета размышляет на основании вот этих всех грустных событий о том, что же вообще ожидает в будущем российский авиапарк. И озаглавлена публикация «Ту в тумане». Ну а «Комсомольская газета» посвящает комментарий, взгляд шестого этажа этой теме. И говорится в этом комментарии о том, что доколе же. И предыдущие катастрофы, которые происходили, они происходили по вине технических неисправностей. Однако же, несмотря на это, самолеты взлетают. Известно, что есть неисправности, а они летят. И сколько еще это будет продолжаться? Там, правда, не проводится никаких параллелей вот с темой бюджетной авиации. В общем, в принципе, можно было бы подумать, да, что будет с бюджетными самолетами, если самолеты с дорогими билетами падают так часто. Ну, хорошо. Но, в общем, короче говоря, точка зрения «Комсомольской правды» заключается в том, что пора все-таки, наконец, призвать к ответу авиакомпании.
Но мы вернемся к этой теме чуть позже. Мы ждем репортаж нашего корреспондента из Самары Сергея Хазова, который поговорил и с родственниками пострадавших в этой авиакатастрофе, и с теми людьми, которые занимаются расследованиями обстоятельств трагедии. А мы вернемся вновь к обзору свежей российской прессы. Вот Лера мне показывает публикацию из «Новой газеты». Из заголовок: «Из-за отсутствия лекарств начали погибать люди». Чем так заинтересовала вас эта статья?
Да жуткая совершенно. Жуткий материал. Вторая, третья полосы. Речь идет о том, что система дополнительного лекарственного обеспечения провалилась. И вот уже есть две жертвы. Первыми не справились с кризисом онкологические больные и диабетики, пишет «Новая». К апрелю врачи ожидают, что количество летальных исходов увеличится в десятки раз. Пока статистики нет, она мало кому интересна. Ведь, как пишет «Новая», она не влияет на выборы. Система ДЛО, этого самого дополнительного лекарственного обеспечения, провалилась. И выводы делаются из этого вот какие удивительные. Согласно последним решениям правительства, врачи будут вынуждены выбирать, кому продлить жизнь, а кому сказать «извините». Многие медики и фармацевты не выдерживают, увольняются или уходят на пенсию. Хотя, в общем-то, все это разговоры лишние. Известно ведь, что в стране денег нет. Им нашлось достойное применение. Президент задумал фонд будущих поколений, куда конвертировать фонд стабилизационный. 12 миллиардов долларов выделено на Олимпиаду в Сочи. Государственной компанией «Газпром» за 20 миллионов долларов куплен украинский футболист. 11 марта в стране прошли самые дорогие выборы, а западное рекламное агентство получило приз за создание позитивного имиджа нашего государства. А имидж этот создавался, понятное дело, не бесплатно. С нищетой боролась пока только Русская Православная Церковь. Был собран по этому поводу форум тематический. В итоге ничего не решили. Договорились с государством зато о разделе имущества. А вот в лексиконе чиновников уже появился жуткий термин – «дорогостой». Так называются больные, которые слишком дорого обходятся социальному государству.
Ну, достаточно циничный термин.
Жуткий.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева. Обзор свежей российской прессы. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
Завершился в Соединенных Штатах Америки в Индиана Уэллс турнир серии «Мастерс». В одиночном разряде победу одержал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке выиграл у Новака Джоковича из Сербии в матче с усеченным форматом со счетом 6-2, 7-5. Это первый титул Надаля в сезоне и 18-й в его короткой профессиональной карьере. Из-за плохих погодных условий организаторам пришлось сократить программу последнего этапа Кубка мира по двоеборью в Норвегии. В субботе состязания были отменены, а в воскресенье прошел спринт. Победителем его стал Джейсон Ламишапюи, француз, который опередил Феликса Готвальда, австрийца, и Билла де Монго из Соединенных Штатов Америки. Россиянин Александр Киржаков забил свой третий гол в чемпионате Испании в составе Севильи, а его клуб выиграл вчера у Сельты со счетом 2-0 и сравнялся по очкам с Барселоной. Подходит к концу ведущих европейских чемпионатах сезоны, и поэтому есть резон, наверное, короткое обозрение представить ситуации, которая сложилась на сей момент, Арслан.
И какие там последние новости?
В некоторых чемпионатах, как, например, в Италии и во Франции, по сути, все уже решено. Шестикратным чемпионом Франции, причем подряд, все титулы завоевывал Лион. Судя по всему, у этого клуба не возникнет проблем в оставшееся время, и команда вновь станет сильнейшей во Франции. Такая же ситуация с точки зрения отсутствия конкуренции, отсутствия борьбы за первое место и в Италии. Здесь еще более потрясающие показатели у миланского Интера, который в 28 матчах одержал 24 победы и 4 матча свел в ничью, то есть ни одного поражения команда не имеет. Это, конечно, совершенно потрясающее достижение. Вчера Интер выиграл в очередном матче на поле Асколи со счетом 2-1. Отставание Ромы достигло уже 18 очков. Римский клуб сыграл в ничью с Фиорентиной 0-0. Еще один столичный итальянский клуб Лацио переместился на третью позицию с 49 очками, одержав победу над Эмполи со счетом 3-1. Замыкает четверку лучших. В Италии Палермо, имеющий 47 очков. Но конкуренция очень высокая в борьбе за третье и четвертое места, которые дают право участия в следующем сезоне в Лиге чемпионов. На эти места претендуют, в частности, и Милан, и Фиорентина. А и Лацио, и Фиорентина, и Милан были наказаны, как известно, в прошлом сезоне. Они потеряли часть очков, начали с отрицательным балансом, и тем не менее, вот такого высокого результата достигли. Ну, а еще более высокая конкуренция, чем в Англии, скажем, в Испании, о которой я сказал чуть ранее, здесь на первое место претендуют как минимум 4 команды: Севилья, Барселона, которую я называл, а также мадридский Реал и Валенсия. Но в любом случае, в оставшихся матчах, конечно, помимо турнирной борьбы, мы будем наблюдать за игрой единственного представителя России, за исключением Ивана Саенко, который выступает в Бундеслиге, Александра Киржакова, также игрока сборной России. Александра Киржакова, игрока сборной России, насколько удастся закрепиться этому футболисту в одном из ведущих европейских футбольных чемпионатов.
Ну, в общем, интрига сохраняется, не все так ясно и предсказуемо, как может показаться. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, новости спорта. В больницах Самары остаются 25 пострадавших в результате авиакатастрофы Ту-134. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Приволжско-Уральского регионального центра МЧС, по данным, на 6 утра сегодняшнего дня, трое из них находятся в реанимационном отделении в состоянии средней степени тяжести. Еще 24 человека проходят психологическую реабилитацию, отметил собеседник агентства. Авиакомпания «ЮТЭР», чей Ту-134 и разбился при посадке в аэропорту Самара в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. Об этом сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в $75 000. Основной версией авиакатастрофы, в результате которой погибли 6 человек, следствие считает ошибку экипажа. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самаре в субботу и воскресенье расследованием причин катастрофы Ту-134 занималась специальная комиссия Министерства транспорта России. Бортовые авиационные самописцы с разбившегося самолета в воскресенье были доставлены в Москву для расшифровки специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал председатель комиссии Борис Король.
Комиссия в первую очередь занимается вопросами оказания помощи родственникам погибших и пострадавших, не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива инициатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
Главная версия авиакатастрофы в Самаре – ошибка экипажа. Однако по официальному заявлению, которое сделал Юрий Мушихин, представитель компании «ЮТЭР», владельца разбившегося Ту-134, во время посадки в районе аэропорта Курумыч был сильный туман. И, несмотря на это, разрешение на посадку было дано диспетчерами аэропорта. Конец цитаты. В бортовом журнале разбившегося самолета была запись о проблемах с системой, дающей экипажу информацию о положении машины при заходе на посадку. Рассказал и один из членов экипажа Ту-134, бортмеханик Александр Муратов.
Недавно там на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе пульсоглиссадной системы. То есть она работает периодически. Небольшие какие-то отказы получаются. И, видимо, пилоты пытались... Ну и диспетчер хотя подсказывал. Боковое удаление выше, ниже. Сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверное, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору. Видимо, условия действительно были очень сложные. Взлетный режим принял решение об уходе на второй круг.
Работающие в Самаре эксперты комиссии Министерства транспорта России и следователи Генеральной прокуратуры говорят, что точную причину катастрофы Ту-134 можно будет назвать только после расшифровки бортовых аварийных самописцев, больше известных как «черные ящики». О том, что может быть несколько версий катастрофы, говорит и один из ведущих российских ученых в области самолетостроения, заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Время очень много аварий было. Общей причиной растет число полетов во всем мире. Человеческий фактор вполне возможен. Со слов людей, которые только что вернулись из аэропорта, что вроде бы самолет чиркнул крылом при заходе на посадку, и после этого все уже пошло ништяк. Если это действительно так, то это, скорее всего, могла быть ошибка пилотирования. Нет информации достаточной для анализа. Говорить о том, что именно с самолетами марки ТУ участилось, но все основные рейсы у нас выполняются этими самолетами, так что если пересчитать аккуратно на пассажирокилометр, может получиться совсем другая картина. Количество аварий во всем мире не убывает.
В воскресенье утром в аэропорту Курумыч приземлился чартерный рейс авиакомпании «ЮТЭР», на котором из Сургута в Самару прилетели родственники пассажиров, потерпевшего катастрофу самолета. Многие говорили о том, что нужно эксплуатировать более современные модели самолетов, рассказывает Андрей Борисов.
Да это надо и оснащение. В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Безопасно. Новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор.
Продолжает Ольга Петрова.
Должны выпускать, чтобы они были уже гарантии давать на 100%. Чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
В воскресенье в Самаре началось опознание тел погибших в авиакатастрофе. Как следует из официального заявления, авиакомпания «ЮТЭР» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших. Сейчас в больницах остаются 27 раненых, большинство пострадавших находятся в областной больнице имени Калинина, говорит главный врач больницы Геннадий Гридасов.
12 человек, одна девочка, она поступила в детский корпус, и остальные 11 человек поступили сюда, в главный корпус. В основном это в отделение травматологии, нейрохирургии. Все они средние тяжести, операционные, экстренные, при необходимости открыты.
Катастрофа Ту-134 показала необходимость расширения аэропорта Курумыч, сказал в частной беседе один из чиновников областного правительства. Построенный по стандартам середины 60-х годов прошлого века, аэропорт давно нуждается в техническом переоснащении. Это тем более актуально, потому что в мае в Самарской области должен пройти Евросаммит, одним из главных требований организаторов которого является соответствие аэропорта европейским условиям безопасности для пассажиров. По сообщению представителей комиссии Министерства транспорта России, результаты расшифровки черных ящиков, потерпевшего катастрофу в Самаре самолета Ту-134, могут стать известны уже во вторник. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 9:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
25 человек из числа пострадавших в авиакатастрофе в Самаре остаются в больницах. Еще свыше 20 обратились за психологической помощью к специалистам. Авиакомпания «ЮТЭР», которой принадлежал разбившийся Ту-134, готова взять на себя расходы на лечение пострадавших и выплатить по 75 тысяч долларов семьям погибших, сообщил президент компании Андрей Мартиросов. Началась расшифровка бортовых самописцев. В Беларуси оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. Власти города Гродно отказали демократическим движениям в проведении сегодняшнего митинга, но оппозиция планирует выйти на улицы, заявил лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Прошлогодние выборы вызвали волну массовых протестов. За 4 дня были арестованы более 600 сторонников оппозиции. США разморозят 25 миллионов долларов со счетов КНДР в банке Макао, сообщил официальный представитель американского министерства финансов Дэниел Глейзер. Это решение было принято сегодня, в день начала шестисторонних переговоров в Пекине о реализации недавно достигнутых договоренностей о свертывании ядерной программы КНДР. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Большинство иракцев потеряли уверенность в войсках коалиции и собственном правительстве, таковы данные опроса, проведенного рядом западных СМИ. В США и многих других странах тысячи людей приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке. Демонстрации приурочены к 4-й годовщине начала войны.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Первая в России низкобюджетная авиакомпания SkyExpress открывает новую авиалинию. К 3 уже имеющимся направлениям из Москвы до Сочи, Мурманска и Ростова-на-Дону прибавится еще одно – Москва-Калининград. По словам пресс-секретаря авиакомпании SkyExpress Виктора Коренюгина, пока до Калининграда будет летать один самолет в день. Но уже через неделю авиаперевозчики планируют в этом направлении организовать второй вечерний рейс. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. За 1,5 месяца работы они продали 40 тысяч билетов по 3 уже имеющимся направлениям. По словам пресс-секретаря авиакомпании SkyExpress Виталия Коренюгина, на сегодняшний день в центре бронирования билетов компании зарегистрировано 20 тысяч клиентов. Первыми результатами работы здесь довольны.
Всех очень привлекает недорогие тарифы авиакомпании и возможность помимо касс через интернет приобрести практически из дома авиабилет на любое направление из нашей авиакомпании. Тарифы авиакомпании начинаются от 500 рублей. Промо-тариф – приветственная цена на определенное количество мест, которые мы предлагаем на каждом рейсе. Максимальные тарифы авиакомпании сравнимы с минимальными тарифами традиционных авиаперевозчиков на том или ином направлении.
Новый рейс по маршруту Москва-Калининград запланирован на 9 утра специально для деловых людей. Час полета и к обеду пассажир в городе. При оперативном решении вопросов есть шанс вернуться в столицу вечерним рейсом, правда, пока другого авиаперевозчика. По словам Виктора Коренюгина, уже 25 марта на маршруте Москва-Калининград компания намерена открыть второй вечерний рейс. Для клиентов, зарегистрированных в базе SkyExpress, билет будет стоить 500 рублей. Для остальных пассажиров тарифная сетка начинается от 900. Для сравнения, билет в плацкартном вагоне на поезде от столицы до Калининграда стоит около 1000 рублей, купейный почти 3. По мнению пресс-секретаря авиакомпании, самый большой плюс этого авиарейса даже не низкая стоимость перелета.
Не все и не каждый человек может позволить себе летать за определенные тарифы и не часто. Он будет предпочитать пользоваться железнодорожным или автомобильным транспортом, что наталкивает его на определенные проблемы, связанные с таможней, паспортно-визовыми вопросами при пересечении границы с Литвой и Латвией. А при перелете в Калининградскую область не нужно никаких паспортно-визовых решений.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress, предполагают, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Те цифры, которые обнародованы были, 40 тысяч проданных авиабилетов, для авиационного бизнеса это почти ничего. И говорить о какой-то конкретном успехе или неуспехе компании на текущем этапе сложно. Бизнес перевозчиков, работающих на больших объемах и низких ценах на авиабилеты, во всем мире является достаточно низкорентабельным. И при текущем серьезном нисходящем тренде в авиационном бизнесе рентабельность продолжает снижаться. В связи с этим открытие нового для России бизнеса является достаточно рискованным. И говорить о его непременном успехе, по меньшей мере, сложно.
Сейчас в парке компании 3 воздушных судна Boeing 737. К маю SkyExpress пополнится еще 4 самолетами. По мере поступления воздушного транспорта авиаперевозчики планируют расширить и географию полетов. В планах SkyExpress регулярные рейсы в Екатеринбург, Пермь, Казань и Тюмень. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии? И вот как на этот вопрос отвечали жители Томска.
Да нет, не в курсе, не сталкивались.
Ну, слышали, но нет, точно не скажем вам.
Я не летаю просто, наверное, поэтому и не интересуюсь. Но, если честно, я вообще боюсь летать.
Ну, потому что он посмотришь по телевизору, послушаешь радио, и часто отпугивающие такие события происходят.
Бюджетные? Ну, это, наверное, за счет государства.
Ну, слышала, что-то в Москве такое, а? Уже есть перевозки.
Вот, как вам кажется, нужно это нам?
Мне кажется, нет.
Почему?
Ну, не знаю. А если вот летит, например, 8 часов без стюардессы, без еды, то есть с собой все это брать? Не, я считаю, это неудобно.
Не, без стюардессы как нельзя, по-моему. Без кого-то-то нельзя, что так действительно это... Зашел народ, и никого нету.
Но зато это дешево.
Для нас. А дешево? Ну, дешево всегда бывает плохо. Но когда дороже плачешь, лучше, да, или нет? Лучше.
Нет, мне не нравится такая идея.
За 1000 рублей.
Не нравится. Я считаю, что если человек имеет деньги на самолет, то он стюардесс и багаж может оплатить.
То есть, если цена, допустим, 1000 рублей, мы должны тогда знать, что все будет безопасно, что мы никуда не полетим, не упадем.
Ну, а вот как вам кажется, в России сегодня вот нужно такое, вот Томску нужно сегодня такие бюджетные авиалинии?
Да, у нас много студентов, как бы многие не в Томск, не из Томска, то очень хорошо для Томска.
Ну, тот человек, который летает часто, да, вот как мой муж, ему, в принципе, там и все это не нужно, потому что он уже готов ездить, либо он там берет с собой шоколадку, да, которую он, знаешь, протерпит, вот, и как бы он уже к этому готов целенаправленно. А, конечно, если летаешь с детьми, то я думаю, что это надо более как-то комфортабельно делать. Не, ну как, у нас же разные слои населения. Кто может себе оплатить как бы дорогой билет, ради бога, никто, как бы это не наказуемо, а кто хочет улететь подешевле, тоже, возможно, должен быть вариант.
Не каждый может позволить себе билет, ну, дорогой, то есть если куда-то еще на дальнее расстояние летят, там вообще прям человеку со средним достатком это просто не получится взять билет. Ему проще будет уехать на поезде.
А так выбор появится, получается?
Да, конечно, либо на поезде, либо на самолете, но в дешевом там классе. То есть,
но
это нормально.
Это неудобно все-таки там.
Но все равно не день, не сутки же лететь, а час-два там, ну, максимум. А 2 часа неудобства это все заменит. То есть то, что быстро приехали, и все.
Так жители Томска отвечали на вопрос: знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В умеренном климате новые виды животных образуются быстрее, чем в тропическом климате. Специалисты измерили толщину льда на южном полюсе Марса. В Японии мышам успешно пересадили искусственный лимфатический узел. У Международной космической станции увеличили высоту полета на 5 километров. Таковы заголовки новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Японские ученые осуществили пересадку искусственного лимфатического узла мышам. Пересаженный орган начал сразу успешно продуцировать иммунные клетки. Искусственный лимфатический узел состоит из коллагенового каркаса, пропитанного клетками, полученными из вилочковой железы новорожденных мышей. Возможно, через 4-5 лет появятся прототипы подобных моделей для человека. И таким образом в биоинженерии будет сделан значительный шаг на пути переноса целой иммунной системы пациенту, умирающему от СПИДа, рака или других тяжелых заболеваний. Российский центр управления полетами провел операцию по увеличению высоты полета МКС на 5 километров. Это было вызвано необходимостью создания оптимальных условий для пристыковки к Международной космической станции корабля «Союз ТМА-10» с экипажем космонавтов. Его запуск запланирован на 7 апреля 2007 года. Канадские биологи опровергают общепринятое убеждение в том, что виды эволюционируют быстрее в теплом тропическом климате. Напротив, утверждают специалисты из Ванкувера, образование новых биологических видов чаще возникает в зонах умеренного климата. Ученые составили генетическое родословное дерево 618 видов млекопитающих и птиц Америки за последние несколько миллионов лет. Путем анализа видов ДНК исследователи обнаружили, что видообразование, процесс, при котором один вид разделяется на два, происходит быстрее в умеренном умеренной зоне, чем в тропиках. Ведь в тропиках для такого разделения требуется 3,5 миллиона лет, в то время как в умеренных широтах разделение на виды происходит менее чем за 1 миллион лет. Специалистам Европейского космического агентства удалось измерить толщину льда южной полярной шапки Марса. Измерение толщи льда производилось радарным зондированием Марса с орбитального аппарата «Марс-экспресс». Если растопить этот лед, то образовавшаяся жидкость накроет планету слоем толщиной более 10 метров. Южная полярная шапка Марса охватывает область, сопоставимую с большей частью Европы. Определение формы ее поверхности подо льдом содержит информацию о более глубоких структурах Марса. Прежде ученым было непонятно, где находилось основание слоя льда. Теперь стало ясно, что корковый слой и верхняя мантия Марса более твердые, чем у Земли. Вероятно, потому что внутри Марс более холодный.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. В воскресенье в Шотландии завершился 10-й ежегодный международный фестиваль поэзии. В этом году у него две основные темы. Это дом и изгнание, а также поэзия как изменчивые образы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова.
Маленький 20-тысячный университетский городок Сент-Эндрюс на морском побережье Шотландии – идеальное романтическое место для фестиваля поэзии, духу которой соответствует и средневековая крепость из серого камня, и оставленные в назидание потомкам, разрушенные во время религиозных войн эпохи Реформации, католический собор. Основная программа фестиваля «Станция» разворачивалась в театре, построенном в 30-е годы 20 века и модернизированном в арт-центр в 80-е. Каждый день происходило до 15 событий. Это не только чтение в привычном традиционном смысле, но и поэтические перформансы, и выступления поэтов в духе кабаре и стенд-ап-комедии, и прибытие в гавань поэтического корабля, и детский спектакль по мотивам «Одиссеи», и творческие лаборатории мэтров современной английской поэзии Рут Пегл и Роя Фишера, и чтение в защиту мертвых поэтов. В этом году защищали романтика Перси Биши Шелли, метафизика Эндрю Марвелла, лауреата Пулитцеровской премии Элизабет Бишоп, мистика Джерарда Мэнли Хопкинса и еще несколько важных для англоязычного мира поэтических фигур, в том числе и древнеиндийских поэтов-женщин. Отдельной строкой фестиваля следует выделить поэтические фильмы. Речь не только о постоянной программе поэтических видеоклипов, но и о хронике знаменитого выступления поэтов-битников в 60-е годы в Альберт-Холле и о почти часовой ленте на основе поэмы Марио Петруччи «Путешествие в Чернобыль» и о хронике чтений английских звезд «Поэты против бомб». Фестиваль «Станция» с самого своего рождения не замыкался на англоязычной поэзии. Мексиканцы и греки, турки и марокканцы, поэты из стран Северной Европы, не говоря о шотландцах и ирландцах, читают здесь на языке оригинала и в английском переводе. В этом году на фестивале «Станция» читали итальянские, польские, русские поэты. Приехала делегация из Словакии, это руководители международного фестиваля «Арт-поэтика» в Братиславе. И один из заключительных эпизодов фестиваля поэзии «Станция» в Шотландии – поэтическое театрализованное представление на основе современного танца принадлежало группе из Братиславы. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. 25 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре по-прежнему остаются в больницах. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут, и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет о новом конфликте, связанной с уплотнительной застройкой в Москве. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. В независимом пресс-центре представители Союза комитетов солдатских матерей России и юристы Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» проведут сегодня пресс-конференцию «Четыре истории солдат из одного гарнизона», в ходе которой представят общественности материалы, рассказывающие о том, почему солдаты уходят из воинских частей одного из уральских гарнизонов, где ищут защиту, в чем их обвиняют командиры и прокуроры. Петербург. «Газпром-Сити» стал ОХТО-центром. Именно так официально теперь будет называться будущий «Газпромовский административно-деловой центр» на Малой Охте с 300-метровым небоскребом. Концепция смещается от чисто офисной идеи к расширенному общественному деловому центру. При этом проект высотного небоскреба изменений не претерпел. Однако конкурс на выбор проектировщика для ОХТО-центра отложен на месяц, хотя заявки уже подали 37 компаний из 24 стран мира. Москва. В культурно-развлекательном комплексе «Ереван» сегодня вечером состоится открытие международного пресс-клуба «Россия-Армения», в рамках которого пройдет презентация документальной книги «Мятежный Карабах» из дневника офицера МВД СССР. В дискуссии примут участие герои книги, непосредственные участники драматических событий, видные российские политики, писатели, общественные деятели. Будет представлено также информационно-справочное издание «Армения. 200 вопросов и 200 ответов о стране и народе с библейских времен и до наших дней». Петербург. Сумма федерального долга за лекарства городским льготникам составляет более 2 миллиардов рублей. Катастрофическая ситуация сложилась для 8 горожан, имеющих редчайший диагноз – болезнь Гоше. Несмотря на то, что церезим включен в список жизненно необходимых, город не может обеспечить петербуржцев, страдающих болезнью Гоше, этим препаратом, из-за чего все усилия врачей по стабилизации их состояния сводятся на нет, считает председатель общественной организации «Содействие инвалидам с детства», страдающих болезнью Гоше и их семьям, Марина Терехова.
Для больных это означает катастрофу, потому что те пациенты, которые получали препарат, он качественно менял вообще само качество жизни. И сейчас в отсутствии препарата это будет либо возвращаться все назад, больных, естественно, все, что были, какие положительные результаты, достигнутые при лечении, все это вернется на круги своя.
Москва. К концу этого года в столице будет завершено создание интегрированной системы безопасности. Сейчас в столице 70 районных центров мониторинга, в которые стекается информация с 60 тысяч видеокамер, установленных около подъездов жилых домов. Правда, лишь 40% работают нормально, поэтому сейчас проводится работа по повышению качества предоставляемой камерами информации. В первом полугодии планируется завершить работу по созданию 120 локальных центров мониторинга. Как полагают в правоохранительных органах, данная система поможет снизить количество преступлений и повысить их раскрываемость. Новости Москвы и Петербурга. 19 марта. Татьяна Волович.
В Москве новый конфликт, связанный с так называемой уплотнительной застройкой. На этот раз на защиту своих дворов встали жители Карамышевской набережной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
15 марта этого года жители трех домов 12, 14 и 16 на Карамышевской набережной лишились части деревьев своего двора. Граждане давно защищали от планов точечной застройки двор, не пуская строительную организацию, но в тот день при помощи милиции лесорубы добрались до деревьев, рассказывает одна из свидетельниц Елена Владимировна.
Посчитали, что нужно людей убрать, и ничего лучшего не нашли, как начали их оттеснять. Стояли очень пожилые женщины, женщины с детьми, они начали прижимать щиты. Щитами металлическими ворота начали отваливаться. Многие люди получили какие-то порезы, ушибы. Одна женщина, она слепая, она инвалид. Просто заломили руки и отвели в пункт охраны. Бабушка тоже, которая инвалид войны, она вообще еле ходит с палочкой. Ей эту палку поломали, она там чуть не упала. Эти лесорубы, как воры, прошли со стороны других домов, открутили сетку и этими спилами сразу. В момент они сразу начали рубить деревья. Милиция. Они и не успокаивали в невестку. ведомственную охрану, и в то же время никаких действий тоже не принимали.
Соседи объясняют.
Строили бы для нас, да, чтобы переселяли, а то строят-то для продажи.
Около 200 семей, почти 700 человек, обречены жить на строительной площадке, обманутые обещаниями переселения. Это так называемая программа сноса хрущевок на их глазах превратилась в большой обман. Хрущевки остаются, а во дворах разворачивается стройка. Ирина Сюркалова о перспективах жизни под башенными кранами.
Нас фактически принуждают к проживанию на строительной площадке. Вы видели, что уже отчуждена территория. От торцов дома в 12-16 строительный забор на расстоянии 80 сантиметров. Углы возводимого дома будут на расстоянии всего 5-7 метров от углов нашего дома. Нарушен СНИП противопожарной безопасности. Въезды и выезды на стройплощадку вплотную к домам. То есть будет затруднен проезд машин скорой помощи, пожарной охраны, служб спасения и так далее. Они констатируют, что внутри, вот в П-образном кармане, будут располагаться два крана строительных, а их стрелы с грузами будут проходить над крышами заселенных домов.
Жители убеждены, что стройка идет незаконно, без оформления документов. Кроме того, есть уже представление из прокуратуры о том, что застройщик был выбран без проведения конкурса. Это нарушение закона, объясняет Светлана Авакина.
Мы просто убеждены, что верить властям мало то, что нельзя, то, что они всех обманывают, в глаза дают обещания и их не выполняют. Они говорят о том, что вся исходно-разрешительная документация в порядке, а на самом деле документы не были собраны. Это документально подтверждено.
Ирина Сюркалова утверждает, что искажен текст экспертизы. Ее положительное заключение было сформулировано как строительство только при условии сноса этих трех домов.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды, они, отмечая вот эти опасные для жизни и здоровья факторы, на первой странице сказали, что строительство дома предусмотрено на месте сноса пятиэтажного жилого фонда. А потом они сделали положительный вывод. А вот мы считаем, что этот документ сфальсифицирован.
Ирина Михайловна показывает на соседние три таких же дома. Там люди уже были обмануты, не переселены, терпели неудобства стройки и навсегда лишились минимальной зеленой зоны.
Там было вообще хорошо. Вначале этот дом был продекларирован и была соответствующая щит информационный о том, что это дом для переселения. Потом щит заменили, оказалось, что это коммерческий дом. Жителей попросили потерпеть стройку, сказав, что после окончания стройки мы вас переселим. То, что дома стоят, вы видите. Жители обманули.
Жители домов 12, 14 и 16 по Карамышевской набережной не хотят быть обманутыми. Дмитрий Холодилин и Светлана Авакина.
Будем дальше продолжать бороться, не пускать машины, технику на объект.
Будем стоять до последнего.
Мне, например, проще лечь под бульдозер, чем рисковать здоровьем своего ребенка, которому вот 5 лет, и у меня 3 окна будут выходить на эту стройку. Как ему жить здесь? Мне бежать отсюда некуда.
Вчера жители этих домов провели собрание, решали, как защищаться дальше, как не допустить дальнейших строительных работ. Они требуют обеспечить законные права на жизнь, здоровье и сохранность имущества. Ирина Сюркалова.
Наши требования очень простые. Либо вы отсюда уходите и не строите, либо, если вы хотите строить, вы, пожалуйста, нас отселите. Почему вы нас здесь заживо хороните?
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах. Наша афиша.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене Большого театра Новосибирский академический театр оперы и балета представляет балет «Золушка» в хореографии петербургского балетмейстера Кирилла Симонова. Дирижирует спектаклем Теодор Курензис. Театр Петра Фоменко приглашает на спектакль по рассказу Льва Толстого «Семейное счастье». Автор постановки – сам Петр Фоменко. В главной роли – Ксения Кутепова. Концерты. В Большом зале консерватории концерт, посвященный знаменитому дирижеру, композитору и музыканту Евгению Светланову, которому в будущем году исполнилось бы ровно 80 лет. В программе впервые в России концерт Доплера для двух флейт с оркестром, произведения Мендельсона и Рахманинова. В концерте участвует Государственный академический симфонический оркестр России, носящий имя Светланова, под руководством дирижера Марка Горинштейна. В хард-рок-кафе сегодня вечером выступит со своим барабанным шоу лучший ударник Германии Марко Миниман, еще недавно выступавший в известной немецкой группе H-Blocks. Выставки. В зале фотоцентра на Гоголевском бульваре вслед за выставкой прекрасных фотографий неба, сделанных действующим летчиком Алексеем Кочемасовым, сегодня вечером открывается экспозиция для тех, кто мечтает о море и парусах. На выставке «Чистое движение» будут представлены фотографии, посвященные парусному спорту и ставшие призерами одноименного фотоконкурса. Понравившиеся работы можно будет купить на аукционе. В Музее архитектуры имени Щусева в рамках второй Московской биеннале современного искусства выставка канадского художника Джеффа Уолла, всемирно признанного мастера постановочной и псевдорепортажной фотографии. В Москву Уолл привез ожившие сценки из картин французского импрессиониста Эдуарда Мане. Кино. На экранах Москвы военно-историческая драма Клинта Иствуда «Письма с Ивадзимы». Подробнее о картине рассказывает Мумин Шакиров.
«Письма с Ивадзимы» — это вторая часть дилогии режиссера Клинта Иствуда. Первый фильм «Флаги наших отцов» так и не дошел до российского проката. В «Письмах» действие происходит в 1945 году на острове Ивадзима, где рассказывается о сражении между американскими и японскими войсками. Если во «Флагах» война показана была с точки зрения нападавших американцев, то во второй картине автор повествует нам историю сражения со стороны японцев. Действие фильма на половину развивается в полутьме, в пещерах Ивадзимы и тоннелях, которые прорыли для обороны защитники острова. Эти тоннели и помогли им успешно отражать атаки противника и долго держаться против американцев, чей гигантский десант поддерживали авиация и флот. В свои 76 лет Клинт Иствуд вновь доказал, что он является одним из величайших художников Голливуда. Пишут о нем многие известные кинокритики.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. В 10 часов утра ведущая программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с экспертами итоги недели, уделят особое внимание зимним видам спорта, а также «Формуле-1» и банкротству клубов в российском футболе. Слушайте программу в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.